Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, друзья дорогие, у нас письмо из города Вадыхин. Пишет письмо молодой человек Игорь, и он говорит следующее. «Приветствую вас, Александр. Как прекрасно то, что в разных странах мира есть миллионы людей, которые любят Бога всем своим сердцем, всем своим естеством. Господь дал нам свое слово, которое открывает нам то, что Он сделал для каждого из нас. Но так, как Он возлюбил нас своей великой любовью, Он говорит к нам через свою любовь. Но как прискорбно также, что находятся еще люди, которые толкуют Слово Божье совсем неправильно. Они трактуют его со своей точки зрения, своим умом. Жаль, что многие люди верят их учению, они верят этому обману. К сожалению, одной из таких жертв стал я. В одно время, когда я жил еще мирской жизнью, слушал, так сказать, тяжелую музыку, увлекался алкоголем и даже пробовал быть в спиритизме. Ко мне подошел однажды один парень, который я знал не больше месяца, и он рассказал мне о Боге, о его любви, о сути греха. После этого он предложил мне посетить их церковь, на что я с радостью согласился. После первого же посещения я понял, что жизнь людей, которые живут с Господом Богом, значительно превосходнее моей жизни. До этого я так не думал. Я решил отдать свою жизнь в руки Господни. Я покаялся и принял крещение. Я ходил в эту церковь полного Евангелия, регулярно. И таким счастливым, как тогда, я еще не был. Пастор говорил так красиво, так красноречиво, что все сидели буквально с разинутыми ртами. Казалось, что его слово было чистейшей истиной, но, как впоследствии оказалось, они были не больше, чем просто человеческое учение. Дело в том, что я ходил в эту церковь, которая называла себя харизматической, но фактически она не была таковой. Эта церковь шла по стопам движения веры, да и то со своими поворотами. Когда я и некоторые другие члены поняли, что в этой церкви не все чисто, мы решили тихо жить дальше, но отказаться от некоторых вещей этого движения и вероучения. Но не тут-то было. Пастор, узнав, что наше мнение не совсем сходится с его пониманием, попросил некоторых людей уйти из церкви. Казалось бы, это нормально, но дело в том, что пастор никак не мотивировал свой поступок перед церковью, и что особо интересно, он не показал ничего из Писания. Лично я не был изгнан, но, переосмыслив все случившееся в спокойной обстановке, решил уйти. Так же поступили и еще несколько человек. И теперь я счастлив, я чувствую себя более свободным. Недавно я познакомился с пастором другой церкви, и сейчас я также поддерживаю отношения и с баптистами. К сожалению, только сейчас я начал понимать Библию в ее истинном свете, а не исковерканной человеческими домыслами. У меня есть Библия на русском и украинском языках, есть также Новые Заветы в различных переводах, и это разнообразие переводов облегчает понимание Слова Божьего. Но очень трудно изучать конкретные вопросы Библии без вспомогательной литературы, потому что я хочу попросить вас, если возможно, чтобы вы выслали мне симфонию. Я узнал, что вы выслали симфонию моему другу и решил написать вам. Да благословит вас Господь изобильно и заранее благодарен вам за ответ. Недавно я узнал, что вы высылаете всем желающим книги Джона Макдауэлла. Если возможно, я хотел бы получить их от вас. Так пишет, друзья дорогие, молодой человек Игорь. Игорь, к сожалению, я сразу же скажу, что я никому не высылал еще этих книг. У меня нет этих возможностей. Но есть, может быть, другие организации, нужно к ним писать. Я рад, Игорь, твоему письму и постараюсь кратенько ответить на твое письмо моими комментариями. Да, в самом деле очень много новых движений есть по всему миру. К сожалению, некоторые из них так похожи к евангельским церквям, что иногда их трудно рассмотреть. Вот здесь и скрывается вся суть. Камуфляж. Камуфляж, так сказать, доктрин. Доктрина почти такая же, но не такая. Например, харизматы говорят, что они тоже христиане и принимают Христа и крещение и так далее, а на самом деле авторитет Библии не принимают. Я сейчас объясню, почему. Они, например, говорят, что Библия – это еще не все, что, мол, сам Господь Бог может проявиться напрямую человеку и открыть человеку больше того, что написано в Библии, и так далее. Это, слушатели, это очень опасное учение. Дело в том, что это учение разрушает весь авторитет Слова Божьего. Если у вас есть еще какие-то видения, кроме Библии, это говорит о том, что Библия остается на втором месте или на второстепенном месте. Дорогие слушатели, Библия дает нам полное Божье откровение, и человеку Господь открывает то, что в его слове. Молодой человек Игорь понял, что, читая Библию лично и изучая ее лично, Господь проявляется в истинном свете, и теперь он последовал за Христом и его поучением, а не за человеческими какими-то домыслами. Итак, дорогие друзья, сделав этот краткий ответ на письмо молодого человека Игоря, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. И в этот момент мы переходим к самому изучению Библии. В начале программы, слушатели, всегда, как вы знаете, у нас есть краткий отдел «Обзор почты», и вы здесь тоже можете участвовать. Я благодарю всех тех, кто уже участвовал или несколько раз участвовал. Пожалуйста, продолжайте ваш труд. Это не напрасный труд, дорогие слушатели. А теперь мы откроем наши Библии из книги пророка Малахии. Как вы знаете, книга пророка Малахии – это одна из последних книг Ветхого Завета. И она находится как раз, можно сказать, в преддверии Нового Завета. Потому что, когда Господь Бог окончил свое проявление в Ветхом Завете через пророка Малахию, начал потом свое объявление, снова свое проявление, свои слова через пророка Новозаветного, это Иоанна Крестителя, и прошло между этими перерывами 400 лет, так сказать, Божьего молчания. Хотя Бог не молчит, но не было, так сказать, пророческого слова в то время. В прошлый раз, дорогие друзья, мы закончили нашу передачу 16 стихом из 3 главы пророка Малахии. В нашем предыдущем занятии мы говорили о восьмом саркастическом вопросе, которым ответил народ Израиля на обвинение Господа. Бог обвиняет их в дерзости по отношению к Нему. В ответ израильтяне спрашивают Бога: «Что мы говорим против Тебя?» И, слушатели, Бог очень ясно и четко дает им понять, в чем проявилась их дерзость. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа?» Друзья, дорогие, подобные жалобы мы встречали еще у пророка Захарии, помните? И они продолжались и после у пророка Малахии, вплоть до времен Господа Иисуса, когда фарисеи, саддукеи, иродиане и книжники ревностно следовали своим религиозным обрядам. Однако, друзья, религия, которой они следовали, обладала только внешней формой богопочитания. Ей недоставало главного, слушателей, внутреннего духовного содержания и силы. Если вы, например, спросите меня, что же такое истинное богопоклонение, я укажу вам на главу 58 пророка Исаии, где дается ясное определение по этому вопросу. Народ Израиля в дни Исаии постился, да, постился, смирял души, ходил в храм, приносил жертвоприношения, исполнял все обряды, которые были предписаны, но Господь Бог как будто не слышал их молитв. Послушайте, что ответил Бог на их жалобы. Мы читаем 4 по 6 стихи у пророка Исаии, 58 глава, где говорится: «Вы поститесь для ссор и распрей. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Дорогие слушатели, Господь Бог говорит здесь нам, что настоящее богопоклонение Ему должно иметь непосредственную связь с жизнью. Ваши религиозные ритуалы должны подкрепляться жизнью, добрыми делами. Иначе они не имеют никакого смысла. А сейчас я хочу повторить стих 16, на котором мы остановились в прошлый раз. Стих 16, слушатели, из 3 главы пророка Малахия, где говорится следующее: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Итак, слушатели, перед лицом Господа пишется памятная книга. Да, я уже кратенько говорил в нескольких моих лекциях в прошлом. Пишется памятная книга. Какая это книга, друзья? Где она? Почему она пишется? И в самом деле, что там записываться? Друзья, есть такая книга. Книга пишется перед Господом, книга памятная, говорит здесь пророк. Об этой книге мы услышим еще раз в книге Откровения, слушатели, в последней книге Нового Завета. Книга, о которой там идет речь, это книга жизни. Господь Иисус говорит, мы читаем в книге Откровения, в 3 главе 5 стих, «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Какие прекрасные слова, друзья, и какая великая надежда для каждого человека, побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Друзья дорогие, какая замечательная, замечательная Божья надежда здесь для каждого христианина, побеждающего этот мир. Да, друзья, я понимаю эти слова так. Всякий спасенный, принявший Иисуса Христа, вносится в списки книги жизни. И начиная с этого момента, сразу же после того, как человек был спасен, против его имени начинается вестись учет всех его добрых дел, совершенных им во славу Господа. Когда мы, верующие, предстанем перед судом Христа, Господь будет судить наши дела. И в соответствии с этими делами каждый верующий получит награду, друзья, награду от Господа. Этот суд Христов будет проводиться не для того, чтобы определить, кто заслужил спасение, а кто его не заслужил. Нет, спасение дается не за заслуги, не за дела, а по вере. Но дела верующих станут мерилом, так сказать, дела верующих станут мерилом того, какую награду мы получим. И будет немало таких верующих, которые не получат никакой награды, а будут, написано, будут только спасены, как из огня. Почему? Потому что в книге жизни против их имени не будет никаких записей. Читайте об этом первое послание Коринфянам, 3 глава, 13 по 15 стихи. В Ветхом Завете эта книга, которая пишется перед Богом, упоминается не раз. В Псалме 55 мы читаем: «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» Какие прекрасные слова, друзья! «У тебя исчислены мои скитания». Какие замечательные, какие важные слова, друзья, перед Богом. Перед Богом исчислены все ваши переживания, друзья. Великий Бог, повелитель вселенной, считает каждую человеческую слезу, она не пролита напрасно. Если вы страдали, слушатели, ваши слезы учтены. Не в книге ли они твоей? Это дневник, друзья, это дневник нашей жизни. Мне всегда представлялось, что эти записи будут скорее выглядеть как кинопленка, друзья, на которой проходит вся наша жизнь с момента рождения и до самой смерти. И я думаю, что Господь покажет этот фильм в нашей жизни каждому из нас. Я бы, конечно, не хотел видеть свой фильм полностью, слушатели. Есть такие места, где я буду в самом деле убегать и буду краснеть, слушатели, от моих грехов. Но нам придется пройти через это в один прекрасный день. Слушатели, вы и я, мы увидим книгу жизни. Откроется эта книга, и мы увидим, как на кинопленке, увидим всю нашу жизнь. А теперь давайте продолжим наше занятие по книге пророка Малахии. В стихе 17 из 3 главы мы читаем следующее. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Друзья, снова мы видим, какое прекрасное обещание. Перед лицом такого обещания, конечно, бледнеют все трудности и невзгоды, через которые нам приходится проходить на этой земле. В 18 стихе мы читаем: «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Это различие, друзья, мы увидим только в конце времен, а пока, в наши дни, как и в дни Малахии, этого различия как будто не существует, не правда ли? Но Бог заверяет нас, спасаемых в надежде, что Он не забудет тех, кто служил Ему в этой жизни. А теперь, друзья, как вы видите, мы подошли к 4 главе пророка Малахии, между прочим, в оригинальном древнееврейском тексте это еще не 4 глава, а конец лишь 3. Но, слушатели, этот раздел был сделан намного позже, но во время перевода 3 глава была разделена, и из последних 6 стихов была составлена глава 4. Но это не так уж и важно. И, честно говоря, я не знаю почему, но это не так важно. Главное, что слова здесь находятся, слушатели, полностью. В этой 4 главе, которую мы имеем в нашей Библии, дается пророчество о наступлении Дня Господа и о восходе солнца праведности, который предварит этот день. В первом стихе этой главы дается описание времени великой скорби. Мы читаем в 4 главе 1 стих: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей». Мы уже, друзья, говорили об этом дне и о дне Господа, особенно в нашем занятии по книге пророка Иоиля. Об этом же дне говорится в книге Откровения. Это великий день гнева его, когда от одного удара небесного суда погибнет третья часть населения на земле. Далее в стихе 2 говорится: «А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Мы читаем во 2 стихе. Я, друзья, сегодня собираюсь пропустить разбор этого стиха, потому что мы займемся этим вопросом на нашем последнем занятии по книге Малахии, когда мы будем говорить о солнце правды. Потому что солнце правды Ветхого Завета – это тот же, которого Новый Завет называет утренней звездой и Христом. В Новом Завете он нигде не называется солнцем правды, а в Ветхом Завете он не называется утренней звездой. В следующий раз мы увидим, почему, слушатели. А теперь я прочитаю вам стих 3, где говорится: «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Когда Мессия придет на землю для установления своего царства, нечестивые будут повергнуты в прах. Он разобьет их, как глиняные сосуды, и если вам это не по вкусу, то тем хуже для вас. В 4 стихе мы читаем: «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». Израилю, друзья, предстояло войти в век молчания, когда на земле обетованной не будет больше слышно голоса пророков. И затем на сцене израильской истории появится другой Захария, 400 лет спустя после Малахии. Лука рассказывает нам об этом событии. Этот последний Захария был священником при храме. Ему явился ангел и объявил о предстоящем рождении Иоанна Крестителя. 400-летнее молчание, друзья, было нарушено. Но между этим моментом и последним пророком Ветхого Завета на протяжении 400 лет Израиль должен был помнить закон Моисея. В этом законе заключалась их жизнь. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного», читаем в 5 стихе. В книге Откровения мы видим двух свидетелей, которые явятся миру в последние дни. Я почти уверен в том, что одним из этих свидетелей будет пророк Илия. Во время празднования Пасхи евреи-ортодоксы оставляют один стул за столом свободным специально для Илии, которую Бог обещал прислать перед наступлением Дня Господа. И когда, друзья, явился Иоанн Креститель, его приняли за Илию. Но я лично не верю, что Иоанн Креститель был Ильей. Если бы он был им, Иисус установил бы свое царство уже тогда, в свое первое пришествие. Иоанн Креститель объявил о приходе Мессии, а не о наступлении Дня Господа. Относительно второго свидетеля, о котором идет речь в книге Откровения, я, слушатели, ничего не знаю. Но мы поговорим об этом позднее, когда подойдем именно к самой книге Откровения. А здесь читаем 6 стих. «И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Друзья, Ветхий Завет заканчивается упоминанием о проклятии. Проклятие, возложенное на человечество за грех Адама и Евы в саду Эдема, не было снято. В нашем следующем занятии мы продолжим разбор именно и разговор об этом. А сейчас я лишь попрошу вас, дорогие слушатели, продолжить это изучение у вас дома лично, читая и изучая лично 3 и 4 главы книги пророка Малахии. Итак, друзья, дорогие, сегодня мы исчерпали все наше эфирное время. Как ни жаль, наше время ушло. К концу пришла наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома и у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. И, конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы, на любую услышанную вами лекцию непременно напишите нам, и мы чем поскорее постараемся ответить вам. В заключение, друзья, желаю вам большущих благословений от Господа Иисуса Христа. И до следующей встречи в эфире. 18:45 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам хорошего. До свидания.